Итак, я сегодня приведу лекцию по пятой привычке. В пятницу расскажу про шестую привычку и, может быть, соединю две, шестую и седьмую в одну лекцию. Посмотрим, в зависимости от того, как я смогу подготовиться. И тогда уже после марафона можно будет провести практику, которую я обещал. Можно будет потренироваться практически в этих привычках. И можно будет сдать экзамен и получить титул человека во всем добивающегося успеха. Прежде чем я буду рассказывать о пятой привычке, я хотел еще несколько слов или несколько дополнений сказать к тому, о чем я говорил в прошлый раз. В прошлый раз я говорил о умении строить свои отношения с другими людьми на основании вот этого вот представления о том, что от этих отношений должны выигрывать оба. Я и человек, с которым я общаюсь. Это принцип, на котором мы должны строить или стараться строить свои отношения во всех ситуациях. Но на самом деле мы очень сильно запрограммированы, как я уже тоже говорил, на один из видов. Либо я выигрываю, ты проигрываешь, либо ты выигрываешь, и я проигрываю. Поэтому нам очень трудно на самом деле найти вот это вот другое решение. Так вот, если кратко сформулировать эту привычку, четвертую привычку, о которой я говорил вчера, это привычка искать другое решение. Всегда есть третье решение. Мы привыкли думать, что либо я должен выиграть, и, соответственно, другой должен проиграть, либо он выиграет, и тогда я проиграю. Но на самом деле всегда есть третья возможность, третья альтернатива. И вот эта четвертая привычка – это привычка или способность во всех ситуациях стараться найти вот это вот третье решение, третью возможность, которая на самом деле всегда есть. И главное, что мы должны понять, это то, что мы очень зависимы друг от друга. Мы живем в обществе преданных, и мы зависимы друг от друга, и строить длительные отношения можно только на основе вот этого вот представления о том, что от наших отношений должны выигрывать оба. Никто не должен чувствовать себя проигравшим в этих отношениях. Только в этом случае наши отношения с другими людьми могут быть по-настоящему прочными. Поэтому наше все движение называется движением Санкиртана. Это движение совместного воспевания Хари Кришна мантры. Мы не можем повторять мантру отдельно. Мы можем повторять ее отдельно, но когда мы повторяем ее вместе с другими преданными, эффект от этого гораздо больше. И беда в том, что в материальном мире мы были слишком сильно, слишком прочно запрограммированы вот на эти отношения, что всегда кто-то должен остаться проигравшим, а кто-то будет победителем в этих отношениях. И поэтому, когда мы приходим в духовную жизнь, мы начинаем автоматически, по привычке, строить свои отношения с другими людьми на этой же основе. И ничего хорошего из этого не получается. Я помню, был такой тоже пример. В свое время, давным-давно, где-то году в 82-м, тогда была еще очень небольшая группа преданных, и была такая одна хорошая преданная, сейчас она в Канаде живет, она уехала. Вот, и я помню, как она рассказывала всем свой сон, очень такой пророческий сон, как она сама считала. Ей казалось, что она бежит за автобусом. Автобус стоит на остановке, она бежит, чтобы поспеть на этот автобус, и вместе с ней бежит целая толпа преданных. Все преданные, которые они знали, они бегут друг с другом наперегонки. И она всех обгоняет, вскакивает в этот автобус отъезжает, и никто другой не садится больше. Смысл этого сна в ее представлении был тот, что все бегут в духовный мир, но я успела, все остальные не успели. Все стараются, все пытаются достичь куда-то. Это вот отражение вот этой вот ментальности, вот этого менталитета или образа мысли, что обязательно кто-то должен успеть, все остальные не успеют. Кто-то выиграет, тогда все остальные, соответственно, проиграют. Но смысл в том, что мы бежим все вместе, и только все вместе мы можем добежать. Как Шрила Прабхупада говорит, что мы сможем прийти в духовный мир только все вместе. Поодиночке мы не сможем прийти туда. Победа каждого человека на самом деле является победой всех нас. И в этом собственно, смысл этого. И другую вещь, которую я хотел сказать – Опять же, касаясь четвертой привычки, после лекции прошлой одна матаджи спросила у меня, задала мне очень интересный вопрос. Она спросила у меня: «Хорошо, а как же быть?» Я говорил о взаимоотношениях подчиненных и начальников, о том, что в этих взаимоотношениях мы тоже, тем не менее, даже эти взаимоотношения, даже вертикальные взаимоотношения, мы должны стараться строить на вот этой основе, что каждый является победителем. И она спросила у меня: «А как же быть подчиненному, если начальник все время тебя контролирует, все время тебя опекает, все время следит за тобой, все время давит на тебя?» Да? Очень знакомая ситуация, не правда ли? Вот. И, то есть, под этим вопросом подразумевалось: ладно, хорошо, начальник может сам диктовать условия. Если начальник хороший, и он так или иначе услышал эту лекцию, он может попытаться строить эти взаимоотношения так. Но каким образом подчиненному строить эти взаимоотношения? У него нет инициативы, он как бы по определению не может выступать инициатором этих взаимоотношений. Эти взаимоотношения ему как бы навязываются сверху, и что ему в этой ситуации делать? То есть, опять же, под этим подразумевалось, что вот надо мной стоит тиран, и что он заел меня, пьет мою кровь, вот. И поэтому я могу только думать о том, какой он плохой, почему он меня все время контролирует, почему он лишает меня какой-то инициативы и так далее. Так будет думать действительно обусловленный ум или человек, который полностью зависим от обстоятельств. Он целиком будет концентрироваться вот на этом человеке, который стоит над ним, он будет думать, какой он плохой, почему он меня все время контролирует, почему он не ходит на лекции в одинаково, почему он не поймет вообще, как нужно делать, почему он не дает мне свободы. Но на самом деле, в каком бы положении мы ни были, даже если мы занимаем самое низкое положение, у нас как бы по определению нет вот этой возможности выступать с инициативой, с мирной инициативой. Все равно у нас есть эта возможность. Реально мы не понимаем этого, но на самом деле эта возможность есть. Поэтому независимо от обстоятельств человека, каким образом он должен быть думать в этой ситуации, каким образом он должен поступать в этой ситуации, как вы думаете? Кришна послал на меня этого тирана. Ах, Кришна, негодяй вообще, зачем? Зачем он заставляет меня страдать здесь? Нет, мы можем видеть в этом Кришну, это хорошо, но это не является полным решением проблемы. До определенной степени это решение проблемы, то есть, по крайней мере, мы не будем беситься из-за этого, мы будем думать: хорошо, ладно, я должен пострадать. Но на самом деле есть более радикальное решение, когда мы сможем выбить этого человека вот из этой парадигмы своим собственным поведением. Каким должно быть наше поведение, чтобы человек перестал нас контролировать? Опыт показывает, что если мы смиренно подчиняемся чужой власти, то это далеко не всегда переделывает чужую власть. Наоборот, иногда у человека аппетит разыгрывается. Гибким, ну да, гнись в ту, в другую сторону, куда тебя гнут. Это тоже хорошо, это хорошее качество, но это не меняет другого человека. Философский подход, да, в чем он должен заключаться? Философский, да, хорошо, я философски буду осмысливать эту проблему. И к какому выводу я должен прийти? Как я должен вести себя, меня сейчас интересует, чтобы... Вот это уже ближе. Это немного ближе, хотя, может быть, не совсем полный ответ. На самом деле нужно понять корень этого. Почему какой-то человек пытается контролировать меня? Не потому, что он такой плохой, может быть, потому что отчасти у него есть какие-то качества, но смысл в том, что он не доверяет мне. Так? Поэтому на самом деле решением этой проблемы заключается то, что я должен заслужить доверие этого человека. По тем или иным причинам, по моей вине, в конечном счете я должен считать, по моей вине он не доверяет мне. Поэтому я должен вести себя так, чтобы заслужить его доверие. Пусть он давит меня, пусть он контролирует меня. Все равно, даже если он не дает мне проявлять инициативу, я должен доказать ему, что я могу проявлять инициативу, что я могу быть самостоятельным, что я могу, я должен предвидеть как бы желание этого человека. Не дожидаться, пока он будет навязывать мне свои желания, а предвидеть его желания, обгонять его, предвкушать их. И тогда он поймет, что на самом деле этот человек, он вообще понимает, у него есть мозги, его не нужно контролировать. И вот так вот, таким образом можно будет изменить вот эту вот парадигму, изменить сложившиеся отношения. То есть, в сущности, Мы должны завоевать доверие другого человека. Шрила Прабхупада говорил, что весь ИСККОН, вся деятельность людей в ИСККОН основана на любви и доверии. И если вот эта любовь и доверие отсутствуют в отношениях между преданными, то отношения могут быть отравлены. Но факт тот, что мы должны завоевать доверие. Мы не просто должны ожидать, что все вдруг ни с того ни с сего будут мне доверять. Я должен вести себя так, чтобы завоевать это доверие, заслужить это доверие, и тогда, соответственно, все будет так или иначе хорошо, все построится так, как надо. Ладно, я еще кое-что хотел сказать по прошлой привычке, но, наверное, я не буду этого делать, потому что у меня довольно большой материал на сегодня. Я приступаю к описанию пятой привычки, которая формулируется таким образом, что сначала нужно постараться понять другого человека, прежде чем рассчитывать на то, что он поймет тебя. Первое, что мы должны делать в общении с другим человеком, это попытаться понять его, и потом только рассчитывать на то, чтобы он понял меня. Вот. И сейчас я буду объяснять, что это значит в нашей практической деятельности, какие есть различные измерения, как это проявляется в практической деятельности. И можно, на самом деле мы можем видеть, что в отношениях между людьми, когда люди сталкиваются друг с другом, меньше всего они стараются понять другого человека. Они слишком ослеплены собственной правотой, они слишком ослеплены тем, что они правы, что каковы они, и они не пытаются понять другого человека, но при этом возмущаются, почему другой человек не понимает их. На самом деле отношения нужно строить или начинать с того, что мы должны проявить вот эту инициативу и попытаться понять другого человека. И в принципе это очень общий принцип. Это очень общее положение, которое есть везде. Скажем, представьте себе такую ситуацию, что вы пришли к окулисту, к врачу, и вы начинаете жаловаться этому врачу: «Доктор, что-то я плохо вижу, что-то у меня все расплывается, все очень туманно, я не вижу там этих буквок, божества очень расплывчатые». И окулист смотрит на вас, две минуты слушает, потом снимает с себя очки и говорит: «Ну-ка, надень». Это отличные очки, я ношу их в течение 10 лет, они замечательно исправили все мои проблемы. Посмотри через эти очки, вы одеваете эти очки и говорите: «Ничего не вижу, все еще хуже стало, еще расплывается». И тогда врач начинает сердиться на вас и говорить: «Вообще, что такое, какой неблагодарный человек. Ты постарайся сначала понять, я тебе объясняю, мне эти очки помогают. Замечательные очки, они решили все мои проблемы». Вот вы пытаетесь что-то делать, говорит: «Доктор, ничего не вижу». Он говорит: «Черствая неблагодарность. Все для людей делаю, все им отдаю. Последние очки отдал, они все равно не хотят воспринимать мой совет добрый». Смысл в том, что если мы будем таким образом вести себя с людьми, если мы будем прописывать всем свои собственные очки, а это то, что чаще всего бывает, когда мы встречаемся, то тогда человек, один раз, если мы пришли к такому окулисту, больше мы к такому окулисту не придем, да, который прописывает нам свои собственные очки. Спасибо тебе, конечно, за твои очки, но они мне не подходят. Вот. И это очень важный принцип в преданном служении. Мы знаем, что Рупа Госвами, он сформулировал вот эту привычку о том, что мы должны раскрывать свое сердце другому человеку и раскрывать свое сердце другому человеку и выслушивать другого человека как один из признаков проявления любви между преданными. Это очень важная вещь, и поэтому как преданные мы обязаны научиться этому. Мы должны научиться слушать другого человека. В сущности, большую часть времени в сегодняшней лекции я буду говорить о том, как нужно слушать другого человека и что значит слушать другого человека. Как правило, когда мы подходим к кому-то, приходим к кому-то жаловаться на что-то, да, то очень часто, особенно в обществе преданных, мы получаем стандартный набор ответов. Так? Можно представить себе такую ситуацию. Подчиненный пришел к начальнику и говорит: «Дорогой Прабу, я не чувствую удовлетворения от служения». Да? Что скажет ему дорогой Прабу? Он скажет ему: «Ты в мае». Правильно? Или другой стандартный ответ. Ответ канонический. Другой канонический ответ – это все в уме. Это все ум. Это просто в уме. На самом деле ты счастлив. Потому что душа исполнена вечности знаний и блаженства. Это просто твой ум. Выброси свой ум, так? Или там приходит какой-нибудь брамачари к своему авторитету и говорит, что «Дорогой Прабу, я чувствую вожделение». И Прабу говорит, не ешь, сладкого меньше нужно есть, да? Это, естественно, все проблемы сразу решит. Вот. На самом деле люди замечают это. Мы, может быть, сами уже не замечаем это, но так или иначе, у нас есть какой-то стандартный набор ответов на все возможные проблемы жизни. И мы привыкли пользоваться этими ответами, даже не пытаясь вникнуть вообще в проблему или в то, что нам говорят. Недавно я разговаривал с одной женщиной, матерью одной преданной, которая страшно возмущалась. Она была очень недовольна всеми нами. И один из пунктов, по которым она была недовольна, она сказала, посмотри на этих людей, подойди к каждому из них и спроси у него что-нибудь. Все будут одни и те же ответы давать. Каждый тебе будет говорить одно и то же. Это разве люди? Это то, каким образом действительно воспринимают нас люди со стороны. У нас есть какой-то стандартный набор ответов. И может быть это ничего, но на самом деле мы должны понять, что мы должны с головой пользоваться этим знанием, которое есть. И главное, что мы должны понять, это то, что, в общем-то, мы никогда не учились слушать. Каждый из нас учился в свое время писать. Каждый из нас учился в свое время читать, так? Мы потратили несколько лет на то, чтобы научиться читать, несколько лет на то, чтобы научиться писать. Но кто-нибудь из нас когда-нибудь учился слушать другого человека? Тогда как слушание – это один из самых важных элементов. И в сущности мы знаем, какое значение придается в нашей философии слушанию. Вот это слово «шушрушох», оно очень часто повторяется в Шримад-Бхагаватам, и, собственно, Шримад-Бхагаватам в нескольких первых стихах оно повторяется. И «шушрушох» значит «внимательно слушать», слушать с напряженным вниманием. И это один из самых первых элементов успеха в духовной жизни. На самом деле, пока мы не научимся слушать правильно, мы не сможем прогрессировать в духовной жизни, потому что правильное слушание подразумевает готовность измениться. Не то, что мы просто слушаем, в одно ухо влетает, из другого вылетает. Так? Правильное слушание, то, что подразумевается вот под этим словом «шушрушох», это то, что ты услышишь и будешь действовать в соответствии с тем, что тебе сказали. Поэтому, скажем, «слушать» и «слушаться» это два слова, которые происходят от одного и того же корня. Слушать значит слушаться. Ты слышишь человека, и ты действуешь в соответствии с этим. На самом деле это великое искусство слушания человека. И большинство людей, то есть очень многие люди, не владеют этим искусством слушать. Как я недавно присутствовал на одном разговоре Шри Вишнупада с одной из его учениц, так? И Шри Вишнупад пытался ей что-то сказать, но она все, что он говорил, она сразу же говорила поперек ему что-нибудь. Он ей что-то говорил, она сразу же говорила поперек. В конце концов, он не вытерпел. Это вот то, как слушают. Пример того, как слушают. В конце концов, он не вытерпел и сказал ей, ты ничего не принимаешь из того, что я говорю, ты все с порога отвергаешь. Что бы я тебе ни говорил, ты сразу же с порога отвергаешь. И каков был ответ? Нет, я не отвергаю это. Нет, я не отвергаю это. Это то, каким образом на самом деле происходит чаще всего вот это вот наше слушание. В сущности, если мы подумаем, то весь этот принцип Шраванам и Киртанам, он основан на этом принципе. Сначала идет Шраванам, потом идет Киртанам. Сначала мы должны услышать, потом мы должны повторить. И вот сам принцип Киртанам, когда человек сначала поет мантру, и все его слушают в этот момент. Они пытаются понять, в каком он состоянии находится. И потом они повторяют то, что они говорят. То есть таким образом они как бы подтверждают, что они поняли то, что он им сказал. И они поют. Потом он опять говорит им что-то, они опять повторяют. То есть вот этот принцип, сначала постарайся понять другого человека, потом только рассчитывай на то, чтобы быть понятым. Он на самом деле очень распространенный, имеет очень большое приложение. И в начале Шримад-Бхагаватам есть очень хороший стих, который тоже иллюстрирует это. он иллюстрирует ценность слушания и то, что это великое искусство, которое достигается далеко не сразу. Там говорится: «Шушрушох шрададанасья васудева катхаручих, сьян махацевая випрах пунья тиртха нишеваят». Там говорится, что если мы служим ачарьям или чистым преданным, которые полностью свободны от всех грехов, то тем самым мы совершаем великое служение. И каков результат этого великого служения? Какова пунья или следствие проявления этого великого служения? Шушрушох шрададанасья васудева катхаручих. В результате того, что мы совершаем это великое служение преданным, мы обретаем способность слушать. Шушрушох шрададанасья, слушать с верой. Это тот результат, который приходит к нам в результате служения чистым преданным или в результате служения гуру. Иначе говоря, чтобы повлиять на другого человека, а это то, чего мы хотим на самом деле в отношениях с другими людьми, от чего мы вступаем в отношения с другими людьми, мы хотим так или иначе повлиять на другого человека. Сначала мы должны понять этого человека. Например, вы можете говорить человеку сколько угодно: «Я забочусь о тебе, я ценю тебя». Но если при этом человек будет чувствовать, что вы не понимаете его, то он не сможет правильно, он не поверит на самом деле вам. Он будет говорить: как ты ценишь меня, если ты не понимаешь меня?» Сначала вы должны доказать, что вы понимаете этого человека, и только после этого вы сможете повлиять на этого человека. Сначала вы должны доказать, что вы поняли его как следует, понимаете, каким образом он смотрит на мир, и только после этого вы сможете так или иначе заставить его или сделать его так, чтобы он делал что-то, что вам нужно. Поэтому Кави говорит, что высшим искусством или высшей привычкой, которая помогает людям правильно общаться с другими, является привычка или искусство, или способность участливо слушать другого человека. Это очень важная вот эта формулировка – участливое слушание. Вся эта привычка, о которой он говорит, она заключается в том, что человек учится участливо слушать, то есть принимать участие в том, что говорит ему другой человек. Как правило, когда люди беседуют друг с другом, я не знаю, вы замечали когда-нибудь или нет, то чаще всего они просто сходятся, и они обмениваются монологами. Сначала персонаж А говорит свой монолог, а в это время персонаж Б репетирует свой монолог. Он не слушает то, что говорит персонаж А репетирует уже что-то, у него там звучит что-то такое красивое. Вот. И потом он ждет, когда персонаж А заткнется, и потом он выходит на сцену, и он начинает свой монолог. А в это время персонаж А начинает репетировать свой собственный монолог. И так они сходятся, и так они, так сказать, общаются друг с другом. То есть, как правило, люди, сходясь друг с другом, они, в общем-то, даже не слушают, что им говорят, они как бы заранее готовятся ответить на что-то. Они не слушают, а готовят как бы ответ, который они дадут. Они чаще всего они читают вот свою автобиографию в жизни другого человека. Человек приходит к нему, они вместо того, чтобы понять его, они думают, что, в общем-то, я все уже знаю и так, я сам через все это прошел. То есть они настолько преисполнены, как я уже говорил, сознанием вот этой собственной правоты или сознанием собственной полноты и значимости, что они не могут услышать другого человека. Они думают, что они пришли в этот мир, и все остальные должны слушать вот их катху, катху про них. Их автобиография является такой важной, что все остальные должны слушать этот джива-катху, и они пытаются всем рассказать эту свою автобиографию во всех нужных или ненужных случаях. Да? Как часто мы подходим к человеку, говорим, и он начинает свой ответ, говорим ему о какой-то проблеме, он начинает свой ответ с того, что вот, а вот я в 1958 году сделал в таких ситуациях так-то, поступил так-то. Вот. На самом деле люди привыкли слушать только свой ум. Мы настолько привыкли слушать свой собственный ум, что мы не можем отказаться от этой привычки даже тогда, когда кто-то говорит нам. Мы все равно продолжаем слушать только свой собственный ум и не слушаем того, что говорит нам человек. И вот этот ум, он мешает нам услышать другого человека. Он бубнит свою эту дурацкую песню, он так громко ее говорит, что мы не сможем услышать того, что говорит нам человек. И, как правило, слушание, вернее, есть как бы четыре категории или четыре формы слушания. по нарастающей, так сказать. Вернее, строго говоря, 5 форм слушания, но 4 низших формы и 1 высшая форма слушания. Первое – это когда мы просто игнорируем то, что человек говорит, то есть мы просто не слышим. Он нам что-то говорит, ну и пусть себе говорит. А я лучше послушаю свой ум, он интереснее мне что-то в это время говорит. Другая форма слушания – это когда мы притворяемся, что мы слушаем. Да? То есть кто-то что-то говорит, и периодически мы вставляем «да», Я знаю, я очень большой специалист по такой форме слушания, особенно с некоторыми людьми по телефону. Есть люди, которые очень любят говорить, они звонят тебе, и они начинают говорить, и ты при этом занят очень важным делом. Ты кладешь трубку на стол, и периодически каждые 5 минут берешь ее и говоришь «да», потом кладешь обратно. Потом опять говоришь «да», потом кладешь обратно. При этом даже что-то такое говорится, потом говоришь «ну, пока». Есть, по крайней мере, у меня есть 2 таких собеседника, с которыми мне приходится поступать периодически таким образом. Вот, то есть человек притворяется, что слушает, на самом деле он не слышит. Другая форма, низшая форма слушания – это избирательное слушание. Когда мы слушаем что-то и не слушаем другое. Обычно, скажем, с ребенком. Ребенок что-то болтает, он постоянно что-то болтает, и чаще всего мы просто не слушаем, пропускаем это мимо ушей. Изредка мы что-то слушаем, когда он что-то нам начинает говорить. Потом он опять что-то там, глупость какую-то начинает болтать, что у него ум там тарабарит. Вот. И, наконец, четвертая более высокая форма служения – это внимательное слушание, когда мы стараемся услышать. Но на самом деле самая высшая и единственно правильная форма служения – это участливое слушание. Участливое слушание – это то слушание, которое позволяет нам действительно или дает нам возможность действительно рассчитывать на то, что другой человек сможет понять нас. В участливом слушании, когда мы слушаем такого человека, мы стараемся встать на его точку зрения, на точку зрения своего собеседника. Мы не просто слышим то, что он нам говорит, но стараемся встать на его точку зрения, почувствовать, что он при этом сам чувствует. И не прописывать ему свои очки, а постараться взглянуть вот на эту проблему и на мир через его очки, попытаться взглянуть через него самого. То есть, иначе говоря, мы стараемся эмоционально и интеллектуально понять человека. Вот эти 2 стороны должны быть. Обязательно мы должны не просто интеллектуально понять, что он нам говорит, но также эмоционально понять. Потому что очень часто человек, особенно если у него нет глубокого доверия к вам, он, говоря вам, будет пытаться словами закрыть свои истинные чувства. Он будет вам говорить одно, на самом деле он будет хотеть сказать чего-то другого. И если вы не поймете это, до тех пор, пока вы не станете эмоционально на его точку зрения, не почувствуете вот его состояние, в котором он говорит, вы не сможете понять реально, что он вам сказал. Вы сможете понять логическую составляющую его речи, но вы не сможете понять смысл речи, почему он к вам пришел, зачем он к вам обращается. То есть участливое слушание заключается вот в этой способности понять человека как эмоционально, так и интеллектуально, как логически, так и на чувственном уровне. И мы должны понимать, что на самом деле в восприятии речи другого человека, люди-психологи, которые занимаются психологией восприятия, они говорят, что на 10% мы воспринимаем только слова. Слова человека воспринимаются на 10%. На 30% воспринимаются звуки голоса, интонации, с которыми он говорит. А логика воспринимается только на 10%. 30% от восприятия или впечатления, которое оставляет человек, является не логика, а именно интонации и звук голоса, которым он это переводит. И 60% – это движение и все остальное, то есть весь сам человек. То есть, иначе говоря, участливо слушать – это значит слушать не просто ушами, а слушать еще глазами и слушать сердцем. То есть, когда мы слушаем человека, мы должны действительно постараться встать на место этого человека, услышать его, увидеть его и понять, что он испытывает в этот самый момент, почувствовать, через что он происходит. И когда мы слушаем таким образом человека, если человек понимает, что его слушают, то у этого человека мы даем ему как бы психологический воздух, мы даем ему возможность вздохнуть. Такой человек начинает жить. Как недавно в воскресенье пришла одна такая забавная бабушка-прихожанка, она захотела со мной поговорить. Вот. И она села и начала рассказывать о своих проблемах, и я стал ее слушать. И она стала ругать вообще всех преданных, которые только есть. Она сказала, что она целый год тут ходит, и никакого, ни одного хорошего преданного с тех пор, как Кришна Кумар ушел отсюда, тут не осталось. Кришна Кумар был самый лучший. Правда, говорит она, еще Шива Бхакта еще хорошая. Больше никого нет. Вот. При этом она так, она минут пять говорила, потом она так зыркнула на меня глазами и говорит, ну вы тоже хорошие, вы слушаете. И потом продолжала свой монолог. Она так долго говорила. И осталось самого лучшего обо мне впечатление, хотя я не сказал ей ни слова. Я ничего не сказал, я не соглашался, ничего. Я просто сидел и слушал. Она сказала, очень хороший, замечательный. Чем дольше я мог ее слушать, тем лучше ее мнение обо мне становилось. На самом деле, людям совсем немного нужно. Когда просто другой человек слушает их, то у человека мы даем ему как бы психологический воздух. Они начинают, у них появляется возможность дышать нормально. До тех пор, пока они, так сказать, общаются с людьми, которые разговаривают монологами, у них нет вот этого вот психологического воздуха. Но как только они встречаются с таким человеком, который может просто выслушать их, то сразу же они очень воодушевляются на самом деле. И если мы можем слушать другого человека, само по себе, сам этот акт слушания, он является огромным вкладом вот в этот банк доверия другого человека. Если мы просто слушаем другого человека, то другой человек, он начинает нам естественным образом доверять. И если мы при этом правильно слушаем другого человека. Вот. Но для того, чтобы слушать человека, почему на самом деле люди не любят слушать других людей? Как вы думаете, почему они... Одна, по крайней мере, из причин, почему некоторые люди боятся слушать других людей. Эгоистичность, да, но есть еще другая причина. А? Загрязниться отчасти, да. То есть, иначе говоря, когда мы слушаем, то всегда есть риск, мы рискуем, потому что слушать другого человека – это значит открыться другому человеку. Это как бы допустить человека повлиять на тебя, так? И если у вас нет вот этой вот твердой основы внутренней, если вы не твердо стоите на ногах, если у вас нет вот этих твердых принципов, если вы сами не убеждены в каких-то принципах, если у вас нет уверенности в себе, то тогда вы будете очень бояться слушать другого человека, потому что вы будете бояться, что он собьет вас с панталыку. Вот. Поэтому люди, они часто очень, они загораживаются, они ставят вот эту вот стенку и не хотят слушать другого человека, именно потому что они внутренне не уверены в себе, у них нет вот этих твердых принципов, на которых они строят свою жизнь. То есть, иначе говоря, чтобы развить себе эту привычку, я еще раз напоминаю, развить себе эту привычку немыслимо без того, чтобы не развить себе первую и вторую привычку, то есть без того, чтобы не обрести вот эти вот твердые принципы, о которых говорилось в самом начале, в первой, второй, там, третьей привычке. И для того, чтобы научиться участливо или внимательно слушать, мы прежде всего должны попытаться, вот как я говорил, как бы поставить диагноз этому человеку, понять, собственно, что с ним происходит, что творится, что привело его к тебе. Так, и это очень, на самом деле, я думаю, что любой распространитель, особенно хороший распространитель, он знает это. Есть разные техники распространения. Когда мы распространяем книги, мы также сталкиваемся с другим человеком. Так? И тут могут быть разные техники, и нам нужно заставить этого человека взять книгу или взять то, что мы хотим ему продать. И если мы запрограммированы вот на это неправильное отношение, я проигрываю, ты побеждаешь, или я побеждаю, ты проигрываешь, то тогда мы будем пытаться заставить его против воли. И есть техники, которые, чисто техники или навыки, которые могут заставить другого человека сделать это. Например, цыгане, они достигли совершенства в такой технике. Что они делают? Они встречаются с человеком, они начинают говорить. Они не дают человеку возможности вставить слово. Бр-бр-бр-бр-бр-бр. Она что-то говорит, и это все не имеет смысла. У нее уже наговоренный текст. Ты знаешь, что она повторила этот текст сегодня 100 раз, как минимум. Каждого, кого она встречает, она говорит. Но главное, это не дать человеку продохнуть, не дать ему возможности вставить что-то. И в конце концов, человек, он бывает полностью сбит с толку этим потоком вот какого-то вот такого влияния. Ему хочется, единственное, чего ему хочется, это избавиться от этой надоедливой цыганки, которая прилипла к нему. И он готов сделать все, что угодно, лишь бы она избавилась от него. В конце концов, он отдает ей эти там 3 рубля, или я не знаю, сколько сейчас они берут на улицах. Раньше 3 рубля брали. У них такой фокус был особенно. Вот. Они рассказывают там тебе всю твою прошлую жизнь, будущую жизнь, судьбу гадают сразу, все делают. Главное, чтобы ты не мог ничего возразить, так? И таким образом они влияют на тебя, но в результате ты уходишь от нее, ты чувствуешь себя полностью обманутым, ты чувствуешь, что в очередной раз тебя победили, ты проиграл, они выиграли, и все. Ваши отношения полностью порваны. В следующий раз, если ты увидишь какую-нибудь цыганку, ты будешь обходить ее за километр. Так? И некоторые распространители, они тоже действуют так же. Есть такая техника. Ты начинаешь говорить там «Кришна, Бхагавадгита», пока наконец человек думает: «Господи, Боже мой, за что же мне такое? Поскорей бы он отстал от меня вообще». И говорит: «Ладно, хорошо, что тебе надо? Забирай». Бери это. То есть это одна из форм, но на самом деле это... Форма – это низшая форма, когда мы настроены или неправильно запрограммированы вот на этом. И это, так сказать, форма начинающего продавца. Начинающий продавец, он обычно пытается продать человеку товар. Он думает: у меня есть товар, и при этом он думает: я знаю, что человеку он не нужен. Инстинктивно у него вот нет этой уверенности, что человеку этот товар нужен. Он пытается ему всучить этот товар. Так? Это, таким образом он видит смысл этих взаимоотношений, в которые он вступает. Но на самом деле опытный продавец, настоящий продавец, он продает не товар человеку. Он продает этому человеку решение его проблем. Он говорит, он старается понять проблемы этого человека, и он говорит: вот у меня есть решение для всех ваших проблем. И он действительно верит в это, он дает ему решение этих проблем. И человек, который получает это решение, он действительно уходит очень счастливым от этого. Вот. То есть это в сущности общий принцип. Когда мы встречаемся с человеком, особенно если мы хотим, чтобы он купил книгу, мы должны постараться понять этого человека, понять его проблемы, понять, чем он живет, чем он дышит. И когда человек почувствует, что мы поняли его, то тогда он раскроется по отношению к нам, тогда он поверит нам. И когда мы скажем ему, что вот это, тут, в этой книге, находится решение ваших проблем, то этот человек сразу же возьмет ее, он поверит нам. Поэтому сначала нужно постараться понять этого человека, а не пытаться навязывать ему вот какую-то свою там автобиографию при этом. Есть, в принципе, 4 вида автобиографических ответов. И большая часть ответов, которыми мы пользуемся, или которые есть у нас в арсенале, они относятся к одному из этих 4 видов автобиографических ответов. Первый вид, самый распространенный вид, это когда нам кто-то что-то говорит, да, кто-то приходит к нам с какой-то проблемой или еще с чем-то, что мы первое, что мы делаем, мы сразу же начинаем судить такого человека, мы оцениваем такого человека, мы говорим: ты в мае. Так? Мы соглашаемся с ним или не соглашаемся? Мы говорим: я не согласен, или я согласен. То есть, иначе говоря, мы судим такого человека. И это вещь, которая может очень быстро и очень эффективно отравить наши отношения с другим человеком. Ни в коем случае другой человек, такой человек никогда не раскроется перед нами. Если мы будем исходить из того, что вот этот человек пришел, он что-то говорит, и моя обязанность, моя задача сейчас оценить его, судить его, сказать, он кто хороший, он плохой, в мае он, не в мае, или что еще там у него, то тогда этот человек, он никогда на самом деле не раскроется перед нами. Вот. Другая форма автобиографического ответа – это как бы зондировать человека вопросами, это зондирование. Когда человек приходит к нам, и мы начинаем зондировать. При этом мы полностью остаемся на своем собственном, на своей собственной позиции, на своей точке зрения, и мы просто бомбардируем его вопросами. Это чаще всего эта форма отношений бывает, скажем, между родителями и детьми, так? Родители постоянно, ребенок приходит из школы, и родители начинают бомбардировать его различными там вопросами. А ребенок думает, когда же они заткнутся вообще? Потому что он знает, что они не хотят понять его реально, они просто, так сказать, со своей колокольни зондируют его, пытаются что-то сделать. Третья форма отношений – это советовать, давать советы, целиком опираясь на свой опыт. Просто пытаться советовать, опять же, со своей колокольни. И четвертая форма таких автобиографических ответов – это пытаться интерпретировать или объяснять мотивы человека, опять же, исходя из своего собственного понимания. Как опять же сегодня я разговаривал с одной женщиной, и она мне очень долго начала объяснять мотивы вообще всех людей, которые там поступали вокруг нее в течение довольно долгого времени. И это была поразительная вообще картина, как она полностью по-своему видела все эти мотивы. Я знаю очень хорошо, какими мотивами руководствовались эти люди, но вот она раскрыла вообще целый мир других мотивов, которых там на самом деле не было. Как она приписала им все вот эти вот ответы. Вот. И дальше, следующее, я буду рассказывать непосредственно о технике, то есть о навыках вот этого вот участливого слушания. Вернее, об уровнях развития вот этой способности понимать. Но поймите меня правильно, то, что сейчас я буду говорить и объяснять, ни в коем случае нельзя просто имитировать. Я буду говорить вам о том, каким образом реально вот это вот участливое слушание должно появляться, проявляться в наших взаимоотношениях. Но не думайте, что это просто вопрос какого-то навыка или имитации, что вот сейчас вы услышите это, получили рецепт, который можно будет применять. Я просто буду приводить вам примеры разных вот форм как бы слушания или умения понимать, но значит, нужно понимать, что нельзя применять их слепо. Я еще вернусь к этому. Есть как бы четыре вот этих уровня способности понимать другого человека. Вернее, четыре, как бы это сказать, четыре формы моего ответа на слова другого человека. Самая низшая форма вот такого вот как бы слушания, хотя приемлемая, но все-таки самая низшая, это когда мы просто, кто-то приходит к нам и говорит, предположим, а к нам пришел какой-то человек, и он говорит нам, я не чувствую удовлетворения от служения, так? Одна из форм, так сказать, услышать этого человека и показать ему, что мы услышали этого человека и что мы поняли его, это просто взять и повторить. Ты не чувствуешь удовлетворения от служения, так? Это кое-что. Вы просто берете и повторяете, вы просто эхом отражаете. Может быть, чуть-чуть вы изменяете, но в сущности вы то же самое повторяете. При этом вам даже не нужно очень сильно задействовать свои мыслительные способности, просто достаточно того, что у вас есть моторная память, и вы просто повторяете это. И это уже кое-что на самом деле. Но если вы будете пытаться просто имитировать эту технику, то чаще всего человек, он почувствует это, что у вас нету вот, если она не обеспечена каким-то вот этим внутренней честностью, внутренней цельностью и внутренним желанием понять другого человека, то тогда такой человек, он очень быстро раскусит вас, раскусит этот трюк, что вы просто все время повторяете то, что он говорит, и не поверит вам. Вторая форма, более высокая форма, которой можно сделать это вы услышали, что человек вам сказал, вы поняли логическое содержание того, что он сказал, и вы постарайтесь перефразировать это как-то по-другому и повторите то, что он вам сказал, но немножко другими словами. Таким образом, вы уже как бы думаете, это как бы уровень внимательного слушания. Вы думаете над то, над чем человек, то, что говорит вам человек, над тем, что сказал вам человек. Вы стараетесь это как-то немножко переосмыслить, и вы повторяете в сущности то же самое, но другими словами. И таким образом, вы даете ему понять, что вы как-то поняли его, по крайней мере, на каком-то уровне. То есть, например, если человек подошел ко мне и говорит, я не чувствую удовлетворения от служения, да? То тогда вы что должны сказать? Это значит, что ты не находишь счастья в служении, иначе говоря, да? Вот. И такой человек, услышав такой ответ, он подумает, что да, что-то меня, чуть-чуть поняли меня до какой-то степени. Еще более высокая форма понимания или вот такого ответа, это попытаться воспринять не логическую составляющую этой речи, а именно эмоциональное состояние, в котором человек находится. А мне подошел человек, он страшно разбит, он угрюмый такой, он говорит, я не чувствую удовлетворения от служения, что мне делать? Я говорю, ты несчастен, да? Вот, и он чувствует, меня поняли. Если я действительно искренне стараюсь его понять, действительно хочу его понять, и если я пытаюсь понять эмоциональное состояние, в котором он находится, и потом формулирую как-то это эмоциональное состояние искренне, то такой человек уже начинает понимать, да, что у нас налаживается какой-то контакт. И, наконец, самая высшая форма вот такого вот ответа, который в сущности наиболее полным образом как бы отвечает вот этой вот, вот этому понятию участливого слушания. Это когда вы в своем ответе такому человеку пытаетесь воспроизвести как его эмоциональное состояние, так и логическое содержание его речи. То есть, иначе говоря, если он пришел ко мне и говорит, я не чувствую удовлетворения от служения, то что вы должны сказать? Что-то вроде этого, да. То есть вы должны повторить, там должно быть какое-то служение, вы должны показать, что, так сказать, он служит, и при этом он не находит счастья. То есть вы должны показать ему, что вы поняли его эмоциональное состояние, и при этом поняли то, что он конкретно, в чем конкретно это все происходит. То есть как бы служение в данном случае это логическая составляющая, а не счастье, это эмоциональная составляющая вот это его состояние. Вот. И таким образом, если мы будем общаться таким образом, то у человека появится вот эта вот возможность раскрыться, психологический воздух, как я говорил, и тогда он будет раскрываться навстречу к вам. И когда он раскроется навстречу к вам, тогда у вас появится возможность, вот эта вот протянется ниточка между вашим сердцем и его сердцем, появится возможность как-то повлиять, помочь ему как-то в этой ситуации. Если мы с самого начала начнем своей автобиографию говорить, то тогда такой человек, он не раскроется, он закроется, он ничего не услышит, ему наши слова никак не помогут в этой ситуации. И то же самое относится, например, к лекции. Очень типичный пример, это очень, очень тоже хорошая вещь, она иллюстрируется довольно хорошо на лекциях. Когда человек дает лекцию, и он может даже неплохо давать лекцию, он может неплохо объяснять философию, но тем не менее у него нет вот этого вот контакта между ним и аудиторией. И вся аудитория, хотя он говорит хорошие слова, она абсолютно остается глухой к этому. Почему? Потому что человек, который говорит, прежде всего, он должен говорить таким образом, чтобы он должен прежде всего сам понять вот это вот эмоциональное состояние аудитории. Он должен понять то, что необходимо услышать аудитории. И если мне удается это, если я понимаю на самом деле, если я действительно искренне могу стать на их место и говорить вот исходя вот из этого самого состояния, то тогда я смогу достучаться до них. Тогда я слышу, тогда я чувствую, что они слышат меня, что мои слова доходят до них. Тогда вот устанавливается вот этот контакт. Потому что я говорю то, что нужно им, то, что так или иначе интересует их, то, что жизненно важно. Иначе говоря, правильный, хороший лектор, он так же, как хороший продавец, он дает не просто философию, не просто товар, а он дает людям решение их собственных проблем. Он показывает им, каким образом вот то, что он говорит, та философия, какая бы хорошая она ни была, каким образом она может решить их проблемы, каким образом она относится к их собственной жизни. И это вот принцип того, как нужно или можно давать хорошую лекцию. Этим хороший лектор отличается от плохого лектора. Способность давать лекции – это не просто способность говорить, а это способность почувствовать, что нужно аудитории, и дать им возможность это сделать. Вот. Но, опять же, я еще раз хочу повторить, что мало просто вот этой одной как бы техники, это не просто техника. Не пытайтесь просто в следующий раз, когда вы встретите другого человека, просто воспроизвести эту технику, которую я вас научил. А эта техника должна быть обеспечена вашим искренним желанием понять другого человека. Вот это сделает ее действительно ценной. И, то есть, как я уже говорил, любая привычка, она состоит из навыков, и это вот как бы навык. Но помимо навыков должно быть еще желание следовать этой привычке и понимание, зачем это делать. И вот когда эти три вещи будут вместе, тогда мы научимся это делать. И главное, что некоторые люди могут услышать это и подумать, что вообще теперь вся моя жизнь будет раньше такая насыщенная, должна будет проходить в совершенно бессмысленном выслушивании каких-то дурацких разговоров, чужой май. Если я последую совету, который мне сейчас даются, то что же, я теперь раскрою себя, все будут подходить и сваливать в меня свой мусор. Люди думают, что на самом деле это, могут подумать, что это бессмысленная трата времени, что это занимает слишком много времени. Я знаю на самом деле, что это действительно занимает много времени. У меня в день на выслушивание различных людей уходит как минимум 4 часа или что-то вроде этого. Но на самом деле в конечном счете это экономит время, потому что потом, если вы научитесь слушать других людей, то вы сможете гораздо более эффективно добиваться того, что нужно. Это большой секрет, которым нужно на самом деле овладеть. И если этого нет, если люди с которыми мы живем и в обществе, в которых мы находимся, не обладают вот этой способностью слушать и понимать другого человека, то в этом обществе очень трудно жить. Люди в таком обществе задыхаются. Мы можем видеть, что иногда, так сказать, какие-то люди не чувствуют удовлетворения именно потому, что они не чувствуют, что их тут понимают. Так? Как не далее, чем вчера мне жаловались тоже. Мне жаловались на охранников. То, что тут невозможно совершенно в этом храме находиться, потому что стоит сделать что-то такое, непонятно что, чуть-чуть отклоняющийся от каких-то норм, тут же к тебе подскочит охранник и скажет, что Матаджи, так нельзя, так не делают, мы вас вышвырнем отсюда. Вот. То есть, если люди не научились, не обрели этой способностью, то в таком обществе очень трудно находиться, потому что у людей нет вот этого вот психологического воздуха. Если мы не научились понимать других людей, мы склонны будем судить их с помощью каких-то внешних критериев, каких-то внешних жестких рамок, это можно, это нельзя. Мы не можем понять, на самом деле, а можно или нельзя, имеет какие-то другие... какой-то другой смысл, внутренний смысл, но мы будем иметь вот такую тенденцию судить их внешне, и поэтому будет очень тяжело. Будет очень такая, как бы, душная атмосфера такого вот социального давления, когда люди будут чувствовать себя очень скованными, они будут чувствовать, что в конечном счете они не поняты. Это чувство, которое они будут испытывать, и им будет очень трудно находиться вот в такой ситуации в течение долгого времени. И мы должны развивать в себе эту способность к снисходительности, способность не судить другого человека, а именно стараться понять другого человека. И чем больше мы поймем другого человека, тем в большей степени мы сможем его уважать. Потому что если мы просто судим по каким-то внешним параметрам поведения другого человека, не пытаясь понять внутренние мотивы, которыми они вызваны, то мы будем просто его судить и говорить, что он плохой. Но если мы пытаемся понять этого человека, мотивы, которыми вызвано его поведение, то тогда мы сможем действительно развить уважение к нему, понять искренне, уважать такого человека. Это то, что нам нужно в обществе преданных на самом деле. И если мы научимся понимать других людей, то мы увидим поразительную вещь. Мы увидим, что все люди смотрят на этот мир по-разному. Что каждый человек смотрит на этот мир через свои собственные очки. Если послушать разных людей, скажем, произошло какое-то событие, и потом взять и опросить разных свидетелей этого события, мы услышим совершенно разные истории, которые, может быть, даже никак не будут состыковываться друг с другом. Настолько разным будет восприятие, разные слова. То есть до такой степени иногда странно воспринимают люди все то, что происходит. И тенденция есть такая, что если какой-то человек воспринял это событие не так, как я воспринимаю его, я, значит, он сумасшедший, так? Правильно? Естественно, сумасшедший. Сколько раз на дню мы вообще это слышим? Этот сумасшедший, это сумасшедший, еще один сумасшедший, еще одна сумасшедшая. В сущности, это идет вот от этой неспособности как бы понять другого человека и мотивов, которыми они руководствуются. Но если мы попытаемся понять другого человека и сможем увидеть, что у каждого человека есть какой-то свой подход к тому, что происходит, то тогда мы получим ключ к этому человеку. Если мы сможем встать на точку зрения другого человека, то у нас в руках окажется вот этот ключ, с помощью которого мы сможем налаживать отношения с другим человеком. И в этом заключается секрет как раз предыдущей привычки, четвертой привычки. Не имея возможности встать на позицию другого человека, не получив этот ключ к другому человеку, мы никогда не сможем понять, что значит вот это вот «ты выигрываешь, я выигрываю». Никогда не сможем найти этого решения, потому что мы не сможем понять, чего хочет этот человек, что нужно этому человеку, и не сможем найти вот эту третью возможность, третью альтернативу, когда оба выигрывают, а не один остается проигравшим, а другой выигравшим. То есть вот эта пятая и четвертая привычка, они неразрывно связаны друг с другом. Невозможно практиковать одну, не развив другую, поэтому они идут очень тесно вместе, так же, как первые три привычки. И тогда, если мы будем вести себя таким образом, то что происходит, тогда автоматически придет вот это вот то, что нас смогут понять. И это очень важный момент. Мы не должны просто ограничиваться тем, что мы поняли другого человека. Обязательно мы должны сделать так, чтобы нас тоже поняли. Тогда наши отношения будут паритетными, тогда вот эти отношения будут строиться на этом принципе. Ты выигрываешь, я выигрываю в этих отношениях. Иначе говоря, вот эта способность понять другого человека, если воспользоваться термином, который я применил в прошлой лекции, когда я говорил о равновесии, да, то что это такое способность понять другого человека? Я говорил, когда я описывал характер человека, который вступает в такие отношения взаимовыгодные, я говорил, что этот характер, он основан на вот этом равновесии между уверенностью в себе, с одной стороны, и уважением к другому человеку. Так вот, эта способность понять другого человека, это уважение к другому человеку или открытость, соответственно, уверенность в себе – это способность донести до человека то, что ты хочешь ему сказать. И как я сказал, что чтобы строить свои отношения правильно, мы должны быть сильны и в том, и в другом. У нас должна быть очень твердая уверенность в себе, с одной стороны, и с другой стороны, у нас должно быть очень сильное уважение к другому человеку и способность воспринять и услышать его. Если мы сильны в том и в другом, только тогда, если у нас высокий уровень этого есть, только тогда мы сможем действительно строить свои отношения на взаимовыгодных основах, на паритетных основаниях. Вот. И, значит, теперь я хочу сказать, что в сущности, если кратко сформулировать, что нужно, чтобы тебя поняли, какими качествами или в чем вот, как можно определить требования к человеку, которого могут понять. Иногда люди жалуются, например, очень часто люди жалуются на то, что их не понимают, так? Они говорят, вот меня никто не понимает. Но чтобы человека поняли, он должен отвечать определенным критериям, он должен иметь какие-то определенные качества. И чтобы человека поняли, или иначе говоря, вот сейчас я сижу тут, и что я делаю, я пытаюсь сделать так, чтобы вы меня поняли, так? То есть я пытаюсь донести до вас что-то, я пытаюсь что-то вам такое сказать, то есть иначе говоря, я общаюсь с вами. Но чтобы меня поняли реально, я должен отвечать трем требованиям очень важным. Первое требование, которым я должен отвечать, это в конечном счете нужно, чтобы меня уважали. Если мы не уважаем другого человека, который мне говорит, мы никогда не сможем его понять. То есть первое, человек, что, если он хочет, чтобы его поняли, он должен вести себя таким образом, чтобы его уважали. Это первое условие и самое основное. Иногда люди думают, что если они очень хорошо докажут все, если они очень логично все докажут другому человеку, то его все поймут. И они иногда бывают очень разочарованы. Они думают, я им все так здорово разложил по полочкам, тем не менее меня никто не понял. Но на самом деле начинается все не с логики. Первое условие, чтобы тебя поняли, это ты должен заслужить как бы уважение. Тебя должны уважать, тогда тебя... Это как бы вот такое предварительное условие для того, чтобы тебя поняли. Ты должен пользоваться уважением у этого человека, тогда тебя смогут понять. То есть первое – это этос или твое поведение. Поведение человека – это начало, с чего тебя могут понять. Второе – это, речь, если я хочу, чтобы меня поняли, речь должна быть эмоционально адекватна ситуации, в которой я нахожусь. То есть, с одной стороны, я должен пользоваться уважением, я должен вести себя соответствующим образом, но при этом я должен еще почувствовать вот это настроение или эмоциональное состояние, в котором находится слушатель. Потому что если, скажем, я даже буду говорить очень хорошие вещи, но буду абсолютно неправильно пойму эмоциональное состояние человека, он не сможет меня услышать. Если, например, я подхожу на улице к какому-то человеку и вижу, что он очень такой, очень расстроенный или еще что-то, и при этом я буду вести себя не подобающим образом в этой ситуации, он не сможет меня понять. Я помню тоже это, как, скажем, приходится говорить в разных совершенно аудиториях для разных людей. Это очень важно сказать так, чтобы вот эта вот речь, она находилась, она как бы была настроена правильно по тону к эмоциональному состоянию аудитории. Я помню, как самая трудная для меня речь была, которую я когда-либо говорил, это речь, которую я говорил на похоронах Рагава Пандита. Там собралось очень много его родственников в Сухуми, И все эти родственники, они, естественно, скорбели о его смерти. И я, при этом я должен был, я знал, что я должен так или иначе им проповедовать. Я должен сказать им что-то о Кришне. Так? Но чтобы они услышали меня в этой ситуации, я должен был воспроизвести вот это вот состояние, в котором они находились. Моя речь должна была соответствовать вот этому вот состоянию. Если бы я вдруг, скажем, шуточку какую-нибудь отпустил в своей речи, что я обычно делаю, чтобы заставить слушать людей в других ситуациях, когда я вижу, что их голова начинает клониться низко от груза знаний, которые вообще они получили в этот момент, а глаза закрываются, то я чувствую, что нужно какую-то шутку так внести. Если бы я попытался этот трюк применить на этой аудитории, то вряд ли бы он сработал. Хотя обычно он работает достаточно хорошо. Люди просыпаются на какое-то время, потом какое-то время можно еще что-то говорить. Вот. И, наконец, только третьим моментом, третьей составляющей моей речи, чтобы меня услышали, чтобы меня поняли, является логика. То есть это выражается в трех греческих словах. Этос, пафос и логос. Сначала поведение, потом состояние эмоциональное и потом логика, с которой я говорю это. Логика, большая часть людей, это тоже на самом деле как бы достаточно... сильное откровение, потому что большая часть людей думает или пребывает в иллюзии, что если мы очень логично все распишем, то этого одного достаточно для того, чтобы убедить человека. На самом деле логика играет достаточно сильную роль, но далеко не такую большую, как мы склонны считать. Логика играет, в общем-то, второстепенную роль, только третью роль в этом во всем. И я тоже очень часто... Когда я готовлю, например, лекцию, я стараюсь очень четко логически выверить вот эту вот связь. Но потом, когда я даю эту лекцию и думаю, что, собственно, было воспринято из этой лекции, то я понимаю, что на самом деле никакой логики не восприняли. Что в основном, что было воспринято было некое эмоциональное состояние, в которое мне удалось так или иначе ввести их. И если мне удалось ввести аудиторию в правильное эмоциональное состояние, то все хорошо получилось. Если мне не удалось этого сделать, то, в общем-то, если я просто буду только опираться на логику, только выстраивать ее в соответствии с какой-то логикой, какой бы правильной она ни была, я не смогу достучаться до людей. То есть вот это три момента очень важные, которые мы должны учитывать, когда мы рассказываем что-то людям или когда мы делаем какую-то презентацию. И мы можем видеть на самом деле, как Кришна тоже пользуется этим же самым методом. Вот кто может сказать, где в Бхагавад-гите Кришна применил этот способ, то, о чем я говорю? Да, в сущности, да, в начале, в Бхагавад-гите, когда он разговаривает с Арджуной, он входит в его состояние, он понимает, и при этом он пытается задеть как бы его позицию кшатри, отчасти, да. Но в целом в Бхагавад-гите есть еще целая глава, которая как бы посвящена этому, где Кришна, и я видел, как она действует на людей, это 16 глава, где Кришна очень четко и подробно описывает образ мысли демонического человека. Я очень хорошо помню, я рассказывал об этом как-то, как я одному своему другу в свое время давным-давно продал Бхагавад-гиту. И он читал Бхагавад-гиту до 16 главы, она не производила на него очень сильного впечатления. Но когда он прочел 16 главу, он сказал: «Я точно так же думаю». Это поразительно, откуда он знает, как я думаю? Я демон. И вот когда он услышал как бы все это от Кришны, это сразу повысило как бы в его глазах ценность всего того, что Кришна говорит. Он стал более внимательно относиться ко всему тому, что он говорил. То есть Кришна, вот воспроизведя как бы эту речь демонов, вот этот внутренний монолог демона, который там есть, он... И так как мы все демоны, тут... большей или меньшей степени. И Бхагавад-гита, она обращена именно к нам. В общем-то, если мы будем читать эту главу, мы все поймем, что, в общем-то, это про нас глава. Он дал эту главу специально для того, чтобы понять, что я очень хорошо понимаю, что ты думаешь. Не думай, что я тебе просто так какую-то теорию толкаю. Я очень хорошо знаю, какой ты и что ты думаешь про себя. И поэтому попробуй принять очень близко к сердцу то, что я тебе говорю. И вот, что самое важное... Из того, что я сегодня сказал, я уже подхожу к концу. уже немного осталось, что вот эта вот способность внимательно слушать человека, в отличие, скажем, даже от многого другого, о чем я говорил в предыдущих лекциях, она находится как раз в центре сферы влияния каждого человека. Иначе говоря, то, о чем я сегодня говорил, может сделать каждый. Это не так трудно на самом деле. В следующий раз, когда вы будете разговаривать с другим человеком, попытайтесь действительно услышать, что он вам говорит. Попытайтесь действительно понять это. Практиковать вот это, то, о чем я говорил сейчас, очень легко. И если вы начнете это делать, вы увидите, какие чудеса на самом деле могут происходить, как может увеличиться вот ваше влияние на другого человека. Можете поставить какой-то опыт. Если ваши отношения с каким-то человеком нарушены, то попытайтесь услышать его, попытайтесь так, чтобы он сказал вам что-то, и попытайтесь понять его, и тогда, соответственно, вы увидите, каким образом изменятся ваши отношения. И по мере того, как мы будем практиковать эту привычку, что, собственно, будет происходить, как я говорил, если мы сосредотачиваемся на сфере нашего влияния, а не на сфере наших забот, а если мы работаем именно над этим, над тем, над чем мы можем работать, то сфера нашего влияния будет возрастать, то есть наше влияние будет автоматически как бы увеличиваться и углубляться на других людей. И я видел, на самом деле Шри Вишнупад, в каком совершенстве он обладает вот этой вот способностью. Я, например, видел часто, как он отвечает на письма. Письма, которые ему приходят, очень часто однотипные. Есть несколько категорий писем, которые ему приходят. Но что удивительно, что, и в общем-то, он давно мог бы уже разработать стандартные ответы на все эти письма. И просто каждый раз канонический ответ номер 5. Нажал кнопку на компьютере, ответ вышел, просто проставить имя, даст такой-то. Твоя проблема с вожделением так-то, так-то, так-то и так-то решается. Но он при этом поразительнейшим образом, он... Хотя письмо может быть то же самое, ответ бывает всегда разный. Он может понять даже по письму человека, вот именно внутреннее состояние человека, и ответить именно то, что нужно в этот момент человеку. Это удивительная вещь. Я видел, как вот это вот, как слова его действуют, именно потому что человек чувствует, что его поняли. Он может на абсолютно одинаковое письмо ответить совершенно разным образом, хотя письмо как бы одинаковое, проблема изложенная совершенно одинаковая. Вот. При этом мы можем сравнить наши стандартные ответы на все вопросы, на все случаи жизни, которые у нас есть, которые у нас заготовлены в кармане, и которые мы вытаскиваем без надобности и с надобностью, и мы поймем, насколько далеко нам еще до вот того, чтобы действительно овладеть этим. Я думаю, что я на этом могу... Да, но еще раз я, пожалуй, повторю, я сказал уже это, но это очень важный момент, что чем больше мы будем слушать других людей, стараться слушать другого человека, тем в большей степени мы сможем уважать этого человека. Мы сможем понимать на самом деле, через что проходит этот человек, реально понимать его ситуацию и реально уважать этого человека. Это то, что нужно нам, чтобы жить нормально в обществе преданных. Если это будет, то тогда жизнь в обществе преданных будет очень, очень хорошей. Вот я теперь хочу еще от вас услышать какие-нибудь цитаты из ведических писаний, которые подтверждают это все по традиции. Нет цитат из ведических писаний. А? Тадвиди пранипадана пари прашнена севая. Кутаства кашмаламидам? Нет, Кришна в данном случае оценивает. Он говорит, кашмаламидам, как эта скверна могла проникнуть в твое сердце? Кутаства кашмаламидам, ужас. Он... Ты говоришь правильные слова, да, но при этом ты скорбишь, что... Ты говоришь как пандит, но при этом ты скорбишь над тем, что недостойно скорби. Гатасуна гатасунча. Нет, это не совсем то. На самом деле, есть одну цитату я уже привел. Есть еще несколько цитат аналогичных. Но самая яркая цитата, которая мне пришла в голову, это цитата из песни Шри Вишнупада. У нас такие слова в одной из песен, где он описывает это. Он говорит «Listen through the sincere ear». Это буквально значит «слушай через искреннее ухо». Ухо наше должно быть искренним. Вот. И тогда мы сможем услышать то, что говорит человек. Это то, что необходимо. Но в сущности я говорил уже об этом. Это вот это слово, это перевод слова «шушрушох» санскритского. Может быть, еще кто-то?
Можно рассмотреть в целом в Бхагавад-гиту, когда Арджуна сначала не хотел сражаться, и он не прислушался к авторитету Кришны, со временем Кришна ему показал, что ты мне можешь вполне доверять.
Да, собственно, вся сама форма диалога, что там есть именно диалог. Кришна отвечал на вопросы Арджуны. И в форме диалога построены, собственно, все ведические писания. И мы можем увидеть очень много примеров того, как человек приходил с какими-то проблемами, задавал какие-то вопросы и как отвечал. То есть, собственно, все вот эти вопросы, которые задает Арджуна, и ответы Кришны, они являются иллюстрацией этого всего. Да. Правда, Сарвабхаума Бхаттачарьи на седьмой день слушания закрались некие подозрения. Понимает его или нет? Потому что Господь Чайтанья даже не говорил «да». Он просто сидел и слушал. И он сказал на это, что на самом деле я очень хорошо понимаю то, что написано в сутрах, но тебя я что-то никак не могу понять, никак не могу в толк взять, о чем же ты там таком говоришь. Okay. Может быть, тогда есть какие-то вопросы, если... А? Подскажите, почему... В слове «привычка» и «навык» один корень. Привычка и навык. Быч, навык, вык. Если их, конечно, можно назвать корнями. Не в этом ли секрет умения отказаться от скверной привычки? На самом деле это действительно так. У слова «привычка» и «навык» один корень. Это действительно так, потому что это идет, насколько я понимаю, от учиться, от корня учиться, где-то этимологически это связано с этим. Навык – это то, чему вы учитесь, а привычка – это навык, который вошел к вам в кровь, которым вы пользуетесь, постоянно не замечая его. Так что, в общем-то, это понятная вещь. И в сущности, это говорит только о том, что мы можем научиться этому, мы можем развить себе хорошую привычку, и мы можем научиться сначала развить себе навыки, которые потом перейдут и станут нашей привычкой. А случайность? Нет, это все закономерно, все в порядке. Мы можем отказаться от скверной привычки и научиться развить себе хорошую привычку. Если бы мы не могли этого, то в том, что я говорю, не было бы никакого смысла. Тогда бы мы просто продолжали жить, как мы живем, и были бы совершенными свиньями в этом материальном мире, и все бы было хорошо. Я не думаю, что это от «выказывать», потому что в слове «выказывать» а «вы» — это приставка, ну, так или иначе. «Бык» — это... ну, неважно. Да, сейчас Митрагьяза, да, сначала?
Вот вы говорили о атмосфере, в которой душная атмосфера, где человек не может высказаться. И связано ли это с тем, что, вот, скажем, приходят люди в храм и не наталкиваются на такое безразличие, с тем, что преданные, все преданные боятся...
Да, Это прежде всего связано с общей незрелостью людей, с тем, что они не очень твердо стоят на внутренних принципах, не очень твердо опираются на это, поэтому они склонны судить другого человека. Они склонны судить его по каким-то внешним параметрам, и, соответственно, вот эта вот атмосфера суда, мы приходим, как бы попадаем вот в эту атмосферу, когда нас судят. Мы чувствуем, что наше поведение оценивается, судится и так далее. Мы не чувствуем, что наше поведение понимается как-то внутренне. Но в сущности, вот эта вот неспособность понимать, которая не развилась, она отчасти связана с тем, что человек не уверен внутренне, у него нет вот внутренней основы глубинной, и поэтому он боится раскрыться вот этим внешним влиянием, он закрывается. С этим же вызван на самом деле фанатизм. Фанатизм, который есть и который наблюдается, через который проходит практически любой преданный неофит. Вначале он обязательно должен быть фанатиком, но он фанатик не потому, что он очень твердо верит в то, что он верит, а именно потому, что он не верит в то, что, в то, чему он следует. Он как бы вот этой внешней жесткостью своего поведения, всеми этими своими формами, когда он там говорит своим родителям, вы в ад пойдете вообще, не прикасайтесь до меня, не дотрагивайтесь до меня, вообще, оскверняйте меня, демоны. Он просто сам еще не утвердился внутри, и он хочет оградить вот эту свою нежную веру, росточек этой веры, которая есть, от внешнего влияния, и поэтому он закрывается жестко. Если я очень твердо верю внутри, то мне не страшно, на самом деле, если не с любыми демонами, то, по крайней мере, с демонами в форме своих родителей общаться не страшно. Мне не нужно будет их проклинать, я смогу их выслушать, понять, что они хотят мне сказать, смогу наладить эти отношения. В сущности, эти отношения разрываются. Почему, скажем, секты вот так ругают в том, что это естественный в каком-то смысле феномен. Это феномен неофитства. Человек становится неофитом, и его внешние формы его поведения становятся очень жесткими и социально неприемлемыми в течение какого-то времени. Но если он прошел через этот период, освоил какие-то принципы, утвердился в вере, то тогда наоборот, внутренне он становится очень твердым, непоколебимым, а внешнее его поведение оно становится мягким и таким снисходительным. Времени, желания и правильности практики, не просто времени. Мы должны стараться правильно практиковать. Наша практика очень могущественна, но она не действует на нас так могущественно, именно потому что мы не практикуем правильно. Это не только вопрос времени, это вопрос нашего желания. А желание наше проявляется в нашей деятельности. То есть оно должно проявляться в том, что мы скрупулезно, как можно более точно следуем всему. Мы приходим на утреннюю программу, мы слушаем лекцию и так далее, читаем мантру, стараемся слушать мантру. Не только времени, потому что время – это растяжимое понятие. Оно очень может долго тянуться. Что надо делать в этом случае? Я целую лекцию говорил, что нужно делать в этом случае. Если мы хотим надеть на кого-то свои очки, помочь ему, ничего у нас не получается. Нужно понять его сначала. Тогда мы сможем ему помочь. Да, нужно сначала понять, какие очки ему нужны, и прописать ему нужные очки. Нет, мы опираемся, безусловно, когда мы даем какой-то совет, мы опираемся на свой опыт, это факт. Но если человек чувствует, что мы только говорим вот со своей колокольни и не поняли вообще, в чем речь, мы просто попадаем мимо с нашим советом. Это может быть очень хороший совет, и может быть в другом случае он бы и помог этому человеку, но это не тот случай просто, так как мы не поняли, с чем пришел человек. Мы просто ему говорим, да, человек приходит и говорит, что у меня вожделение мучает, мы ему говорим, сладкого меньше надо есть или еще что-то. И это хороший совет, в некоторых ситуациях он может помочь, но это может быть не совсем та ситуация. То есть смысл не в том, что мы должны отказаться от своей автобиографии, у нас есть опыт, и мы исходим из этого опыта, но мы, когда я говорю про автобиографию, это значит, что я остаюсь как бы на собственных позициях, а продолжаю судить этого человека только со своей колокольни, не пытаюсь встать на его точку зрения.
Ну, можно понять так, что вопрос понимания – это от чувственности?
Он зависит от всего, прежде всего от нашего желания понять. Да. Потому что если мы не хотим, если у нас есть искреннее желание понять, то вот эта чувствительность к нуждам и к тому, что хочет сказать мне другой человек, она сама придет к нам. Прежде всего, оно зависит от нашего желания понять. Как правило, человек нечувствительный не потому, что он так родился таким, да, не потому, что ему укол на вокаина сделали какой-то или еще что-то, а потому что он не хочет просто понять, поэтому он нечувствительный. Каждый человек, у нас у каждого есть возможность понять эмоционально другого человека, понять логически другого человека, полностью встать на его позицию, понять, собственно, в каком состоянии, что с ним происходит, и сделать это. Способность у нас есть. Каждый человек есть сат-чит-ананда-виграха. Каждый человек на самом деле глубоко внутри, он исполнен вечности, знаний и блаженства. У каждого человека есть хорошие качества. И беда в том, что мы только сосредоточены на плохих качествах человека. Мы не видим этих хороших качеств, потому что мы слишком ослеплены вот этими плохими качествами, которые мы видим в нем. И это мешает нам рассмотреть хорошие качества в этом человеке. Особенно это относится к преданным. Мы можем говорить, что преданный такой, преданный сякой. Сколько раз я вообще слышал этого? Это я вообще невозможно передать. Сколько раз мне жаловались вообще, что этот такой, этот сякой, этот такой, этот сякой. На самом деле мы все преданные. Почему мы пришли сюда? Это уже означает, что у нас есть какая-то искренность, которая привела нас сюда. Какое-то желание постичь чего-то высшего. У каждого из нас, кто находится здесь, в этой комнате, есть это хорошее внутри. И задача наша, когда мы строим свои отношения, увидеть это хорошее и адресоваться этому хорошему, а не адресоваться этому плохому. Тогда как чаще всего мы поступаем прямо противоположным образом. Мы видим что-то плохое, начинаем обращаться к этому плохому. Вот. Мы можем, если мы поймем, что человек искренне старается, что-то у него не получается, да, предположим, если мы зауважаем этого человека, то тогда мы сможем ему реально помочь, сказать, что не то, тогда он услышит нас, иначе он не сможет услышать нас, будет поступать неправильно, все будут ему говорить, ты плохой, ты плохой, ты плохой. Как есть такая замечательная русская поговорка, назови человека свиньей, он хрюкать начнет, да? Именно так все и происходит. Если мы думаем, что этот человек свинья, то он, соответственно, начинает вести себя как свинья, потому что он привык, все называют его свиньей. У него ничего другого не остается ему, кроме как хрюкать. Ну, в общем, да, мы должны видеть человека душой искренне стремящегося к совершенству. По крайней мере, мы должны видеть, что он преданный, что он хочет достичь чего-то тут. Махашая сначала он до этого задавал. Выигрыш? Нет, я уже говорил, что в приложении к преданным на прошлой лекции, я говорил, что выигрыш этого состоит в том, что, в общем-то, мы должны заботиться о том, чтобы Кришна был доволен. Мы должны заботиться, естественно, на теве дух свартагатим хи вишну. Эти люди, Пралад Махарадж говорит, они не знают, в чем заключается их истинное благо. Мы должны очень четко понимать, в чем заключается мое благо, и должны понимать очень четко, в чем заключается благо другого человека. И должны, но не просто это, мы должны постараться, чтобы он понял, что это его благо. Не просто, так сказать, негодяй вообще, не понимает, что такое, что тебе же лучше дело. Нужно, чтобы он понял, что мы хотим ему блага, и понял, что мы... Потому что, если, скажем, я очень сильно доверяю какому-то человеку, например, если я очень сильно доверяю моему духовному учителю, то я знаю, что он лучше понимает, в чем заключается мое благо, чем я сам. И я позволяю этому человеку, даже не обязательно, я могу даже не понять, почему он это делает, но я знаю, я твердо уверен, что он лучше знает, в чем мое благо. И точно так же может быть и на отношениях с другими людьми. Вот эта вот практика, о которой ты говоришь, что вот только в том случае, если у нас есть отношение очень высокого доверия с другим человеком, только тогда я могу, так сказать, ну как бы он может мне позволить действовать так, чтобы ему было хорошо, и он должен мне позволить, что ли, действовать так, чтобы ему было хорошо, что я принесу ему благо. Если у нас нет такого доверия, то тогда ты должен ему объяснить, в чем заключается его благо, и, соответственно, действовать на вот этом уровне.
Сейчас. Если человек начинает как бы жаловаться на свою проблему, но вместе с тем, что он жаловался, он уже хочет нам как бы свое мнение об этом сказать. если знали умение, они помогли ему быть в этом случае. Мы видим, что причина в другом, но он не хочет узнать, как ему помочь, а уже имеет какое-то свое мнение.
Он не хочет узнать, как ему помочь, но у него уже есть определенное мнение. Он жалуется нам, соответственно, исходя из этого мнения. Что я могу сказать? Ну, во-первых, что, в общем-то, реально далеко не с каждым человеком можно это сделать. Есть люди, которые поставили такой высокий барьер вокруг себя и которые настолько вообще заключены в своих монологах, что с ними очень трудно пробиться. Вот. И может быть так, что человек действительно не сможет понять, мы не сможем добиться вот этого взаимопонимания. Но, однако, в любом случае у нас всегда есть возможность попробовать. То есть даже если человек приходит к нам, уже зная какое-то решение и мнение, он просто пытается нам это высказать, тем не менее мы должны попытаться понять, почему он пришел в таком состоянии, почему он уже решил, почему он это мнение решил. Нужно попробовать. Это может получиться. Можно переделать человека. Мы можем вполне переделать человека, сменить его мнение, если мы действительно достигнем совершенства. Я думаю, что если действительно люди начинают такую же ерунду говорить, что уши хочется закрыть, если они действительно начинают оскорблять, скажем, при нас других людей или еще что-то, то мы должны попросить их не делать это. Но, опять же, попросить так, чтобы они поняли, как бы, ну, что мы вот участвуем в этом где-то как-то. И, в общем... Я думаю, что это можно, и я, в общем, это тоже часто практикую. Это можно сделать так, чтобы человек при этом не потерял доверие к тебе, но при этом остановить его и сказать, что так нельзя делать, так нельзя поступать. Я видел это, скажем, вот на примере моего духовного учителя, как он останавливал человека, который говорил что-то не то, но при этом вот эта связь не прерывалась. Он говорил, ты не должен так говорить, это неправильно, ты плохо говоришь. И человек прекращал это говорить, но связь продолжалась. Вот это вот понимание оставалось, ниточка оставалась. Сейчас вот Махананда первый. Это не совсем правильно, потому что что значит не видеть плохих качеств у человека? Мы не можем просто закрыть глаза и притвориться, что мы не видим, да? Особенно в некоторых случаях это очень трудно сделать, да? В некоторых случаях может легко не видеть, но в других случаях это трудно сделать. Мы не должны не видеть плохих качеств, но мы не должны концентрироваться на этих плохих качествах. Мы не должны строить свои отношения с преданными на основании этих плохих качеств. Мы не должны адресовываться постоянно к этим плохим сторонам натуры человека. Мы должны, наоборот, адресовываться к хорошим сторонам натуры человека. Плохие качества мы иногда не можем не видеть, мы видим их, мы не должны, как бы, так сказать, закрывать глаза и говорить, я вот святой, я вообще не вижу плохих качеств, все хорошие. Это все равно, что имитировать Уттамадхикари, мы еще не Уттамадхикари. Уттамадхикари, он не видит плохих качеств, но это определенный уровень, которого нужно достичь. Мы можем видеть плохие качества, и более того, мы можем даже помочь человеку, если мы видим какие-то плохие качества, мы можем дать ему какой-то совет. Но при этом, чтобы он нас услышал, мы должны обращаться именно к хорошей стороне его натуры. Тогда он поймет, что мы не судим его. Это не должно быть осуждением, а именно вот желанием, исходя из желания помочь, и тогда только это принесет какой-то результат. Какая разница между дружбой и сотрудничеством? В сущности, дружба, она может проявляться только в каких-то тесных взаимоотношениях человека. И у кармических людей Есть эта разница между дружбой и сотрудничеством, потому что сначала они идут на работу, которую они ненавидят, и там они сотрудничают, а потом они идут и пьют вместе, и там они дружат. Они наслаждаются вместе и развлекаются вместе. Но в сущности дружба и сотрудничество – это очень, очень близкие понятия. И, скажем, вот Шришнупад в одном из недавних ответов на вопрос в конференции, что значит дружба в сознании Кришны, он сказал, что дружба в сознании Кришны должна строиться на совместном служении, то есть на совместной деятельности. Это основа реальной дружбы. Потому что иначе это будет «ты мне, я тебе», «ты мне спинку почешешь, я тебе почешу». Вот. В сущности, на мой взгляд, тут нету большой разницы. Ладно, последний вопрос, а то уже очень долго сейчас там вот. Я небольшой специалист в этом. Вот там сзади сидит Адриши, вот его нужно спросить. Пусть он скажет, что нужно делать в такой ситуации. А? Не хочешь сказать ничего? В любом случае, мы можем попытаться понять человека, чем он настоящий преданный санкиртаны. Он очень хорошо чувствует, видит, понимает, что это за человек, чем он живет. И он поэтому говорит то, что, в общем, находит отклик в душе этого человека. Этот человек раскрывается по отношению к нему. И главное, как я сказал, чтобы вас поняли, на самом деле все начинается именно вот с этого, с вашего поведения, то есть с самого вашего облика. Если человек сразу же проникается к вам доверием, если видит он, что перед вами чистый человек, да, то у него сразу же уже возникает доверие и желание как-то раскрыться. То есть в конечном счете, как Шрила Прабхупада формулировал это, чистота является принципом. Вот эта внутренняя чистота, которая у нас есть, она излучается через нас. Через преданного, который не хочет обмануть другого человека, который хочет только принести ему благо, из него исходит вот эта вот чистота. Эта чистота, она заставляет другого человека раскрыться. И он сам уже начинает говорить, у него, так сказать, появляется вот это вот желание как-то. Оно обязательно далеко не всегда может проявиться, но, по крайней мере, вот он почувствует это сразу, и какая-то вот связь появится между двумя людьми. Хорошо. Ну ладно, последний вопрос вам ответить. Самопонимание человек достигает, когда он практикует три первых привычки, о которых я говорил. Он должен сначала понять, чего он хочет в этой жизни, на каких принципах он основывается. Он должен понять, что он какова миссия его в этой жизни, каково дело его в этой жизни, что, собственно, ради чего он живет. Тогда к нему придет самопонимание, и тогда, соответственно, он сможет правильно общаться с другими людьми, и взаимопонимание придет. То есть это то, о чем я говорил в первых трех лекциях. Окей. Все семь я повторю, когда в самом конце. В пятницу будет шестая еще. Окей. Шрила Прабхупада ки джай. Марафон Шрила Прабхупада ки джай. Его забрал Анантасай, не вернул мне никогда. Он никогда мне ничего не возвращает. Это черная дыра.
Чем отличается поведение от эмоций, от мистик, составляющих мистики или такие штучки?
Поведение от эмоций? Это очень разные вещи. Поведение человека – это то, это как бы его характер, его цельность внутренняя, которая есть. А эмоции – это я говорил, что нужно соответствовать эмоциональному вот настроению человека, так сказать, собеседника. Нужно понять, почувствовать, вот, настроиться.